слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброго ранку, селям алейкум, здравствуйте. В студии Оксана Давыдова. Мы начинаем с новостей. Сегодня в выпуске. Продолжается продовольственная блокада Крыма. После продовольственной может наступить и энергетическая блокада. Украина не готова вступить в НАТО. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Херсонской области продолжается акция продовольственной блокады Крыма. Сейчас идет обустройство палаточных городков возле пунктов пропуска, рассказывает председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров.
Обладнуются три таких лагеря, где находятся участники акции. Прибывают люди, ставятся наметы, обладнуются, готуется ежа. Уже мы чувствуем оживление волонтерского руху. Люди телефонують, хто спрямовує людей, хто хоче допомогти продуктами. Отже, сьогодні йде просто закріплення акції.
Это был председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Что сейчас происходит возле административной границы с Крымом, расскажет корреспондент Радио Свобода Евгений Кучер. Евгений, доброе утро. Какая ситуация на пунктах пропуска?
Зараз на КПП Чаплинка и Каланчак, как телефоном повідомили активисты місцеві, ніч пройшла спокійно. Вони навіть не залишалися на своїх постах, а більшість з них ночували в ближніх селах. Вночі єдине, що на перехресті, яке веде до обох КПП, затримало одну вантажівку з кримськими номерами, але водій також мав кримську прописку, тож їх спокійно пропустили додому. Ну і на ранок на КПП на Чаплинці на Каланчаку вантажівок візуально поменшало десь на чверть. Тобто потихеньку водії розвертаються, і вони зараз там повертаються. И раздуваются на мете.
Спасибо, это был Евгений Кучер с последними новостями. В случае возникновения в Украине дефицита электроэнергии начнут отключать конечные звенья цепи, а это в первую очередь коснется Крыма. Об этом Крым Реалии сообщила генеральный директор предприятия «Укрнафтогазэнерго» Мария Яковлева. При недостатке угля или очередной холодной зимы отключения могут произойти, чтобы уберечь от развала энергетическую систему Украины. Крымский полуостров практически не имеет своих источников электроэнергии и на 70% зависит от поставок электроэнергии с материков. Части Украины. Украина пока не готова стать членом НАТО. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО. Чтобы подготовиться к вступлению НАТО, Украина должна провести реформы, те же, которые нужны для вступления в Евросоюз, считает Петр Порошенко. Вы слушали новости, и я передаю слово ведущим.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым. Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.
Ну, зачем, собственно, за Крым Реалиями далеко ходить? Вот они мы, друзья. Да, радио Крым Реалии. Мы продолжаем эфир в студии Павел Казарин. В эфире мы каждый день в 8.30 утра и 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в интернете. И сегодня наш гость – это журналист Андрей Яницкий. Экономический эксперт, редактор отдела «Экономика» на портале «Левый берег». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Ну, у нас тут топ-тема, она, собственно, главная и единственная. Это та блокада, которая продолжается на границе с оккупированным, с аннексированным полуостровом. И мы как раз хотели бы поговорить, кто главный выгодоприобретатель от того, что товарооборот с Крымом сохранялся весь 2014 год и половину 2015, а также о том, что произойдет с полуостровом после того, как те накопленные резервы на крымских складах начнут истончаться. И обо всем этом мы будем говорить сразу после коротенькой справки. Давайте.
Спустя полтора года после оккупации Крыма полуостров остается одним из самых дотационных регионов Российской Федерации. По подсчетам Независимого института социальной политики, крымский бюджет формируется на 85% благодаря благодаря трансфертам из федерального бюджета. Эта цифра сопоставима с дотационностью кавказских регионов России, Чечнёй и Ингушетии. По сообщению Министерства финансов Российской Федерации, в прошлом году на Крым из бюджета потратили 125 миллиардов рублей. В 2015 году из федерального бюджета планируется выделить еще как минимум 100 миллиардов рублей. Впрочем, с учетом падения курса рубля в долларовом эквиваленте, поступления в Крым будут в два раза ниже.
Итак, вот такая вот сухая магия цифры, ее в частности озвучивала Наталья Зубаревич, насколько я помню, в эфире РБК. Андрей, вот блокада, которая происходит, она имеет несколько ракурсов преломления. Какие-то стратегические ракурсы, а какие тактические? Для тех крымчан, которые живут на полуострове, в том числе являются нашей аудиторией, в первую очередь интересно, вырастут ли цены? Вот,
мне кажется, цены выросли еще до блокады, поскольку это был очень удобный предлог для торговцев, чтобы поднять цены. Наверное, знаете, что бизнесмен никогда не упустит шанса поднять цены на свою продукцию, если тем более растет ажиотажный спрос. Угу. И такое бывает, конечно, не только в таких тяжелых ситуациях, как в Крыму. Если вы вспомните Киев, там снегопады, еще какие-то моменты, то всегда есть вслед за всплеском спроса и растут и цены.
Ну, вот в этом повышении есть какая-то объективная, есть какая-то субъективная маржа. Вот вы сейчас описали субъективную маржу, делать бизнес на тотальном ажиотаже. А если говорить об объективных факторах, вот украинские продукты в общем рыночном, не знаю, товарообороте, розничном на полуострове, это какой-то процент, какая доля, на ваш взгляд?
Когда я в последний раз был в начале августа в Севастополе и пробежался по магазинам, посмотрел, мне показалось, что все очень зависит от конкретной торговой точки. Видимо, как торговая точка наладила поставки, так и образуется ее товарный ассортимент. Но если брать в общем, то мне показалось, что жители Севастополя отдают предпочтение молочной продукции украинской и местной крымской, которую я тоже считаю украинской, потому что российскую пить невозможно, как многие жалуются, что там много порошковых, якобы порошкового молока. И еще всякие тропические фрукты, которые, насколько я понимаю, можно завести только с территории материковой Украины, а почему-то через Керченский пролив их не привозят или привозят очень мало. То есть найти там киви, ананасы, там какие-нибудь финики и так далее в севастопольских магазинах очень сложно, если находишь, то это, как правило, завезенные с территории материковой Украины.
Радио Крым Реалии в эфире. Мы прямо сейчас в студии допрашиваем экономического эксперта, журналиста, редактора отдела экономика на портале «Левый берег» Андрея Яницкого. Андрей, неоднократно говорили, что украинские продукты, которые идут со стороны Херсонской области на полуостров, они не особенно-то, собственно, и на полуострове задерживаются, что они идут дальше, что там, условно говоря, в каком-нибудь Симферополе там, или Севастополе перегружаются с украинских фур там, на российские и идут дальше в Краснодарский край.
Я думаю, речь идет прежде всего о продуктах, которые долго хранятся, допустим, мясо или быстро портящиеся фрукты, но они наверняка все-таки доезжают только до Крыма. И да, я забыл еще о мясе. Конечно, чувствуется дефицит мяса, особенно там говядины, телятины в Крыму. Видимо, своих коров не хватает и приходится завозить. И если мы говорим о том, куда дальше идут продукты, то отследить, к сожалению, не представляется возможным, поскольку, как правильно вы сказали, что их перегружают, скорее всего, с фуры на фур. Но у нас есть свидетельство, по крайней мере, Меджлис крымско-татарского народа распространял такие сообщения, что под Симферополем есть большие склады с перевалкой этих товаров. И есть свидетельство того, что действительно в какие-то фуры идут через Керченский пролив в направлении Краснодарского края.
Андрей к нам, на самом деле, сегодня пришел не с пустыми руками, нам с подарком, это подарок вот как раз-таки прямо передо мной.
Я передаю.
Дайте-ка, не буду держать больше интригу, это шпроты в масле, произведенные как раз-таки в Севастополе, насколько я понимаю, Камышово
феврале,
шоссе 55.
Да, февраль 15-го года.
Вся этикетка на украинском языке, соответственно, штрих-код 482, обозначающий украинскую товарную зону. И я так понимаю, что на самом деле вопрос товарооборота, он все-таки не односторонний. И чтобы товары, произведенные на территории аннексированного полуострова, поступают такие и к нам.
Да, товары идут две стороны. Насколько я помню, там больше 500 миллионов долларов в год оборот составляет. И если мы говорим о том, что идет к нам, то это прежде всего консервы, консервы. Uh-huh. Есть два крупных консервных завода. В Севастополе есть и в Керчи. И есть еще, конечно, производители вина и крымские марки вина у нас тоже представлены во всех украинских супермаркетах.
Однако вот марки крымских вин, там, в частности, Инкерман или Коктебель, насколько я понимаю, они формально перерегистрировались. Там Коктебель Херсонской области, Инкерман. Да, да. Коктебель Днепропетровской области, там Инкерман Херсонской.
Инкерман на Таврии, да, сейчас.
Да, и они продают продукцию как та, что произведена на как бы.
Да,
на
но при этом в России они продают как та, что произведена на российской территории.
И что это все? Это свидетельство того самого закона о свободной экономической зоне, который у вас позволяет оставлять, да, такое пространство для двоемыслия, да?
Ну, в случае с вином это просто, скажем, такая хитрость, да, чтобы в одной юрисдикции говорить по одному, а в другой по другому. А в целом вообще возможность торговли с Крымом или через Крым, как через какую-то посредническую такую территорию, возникла благодаря тому, что принят был в прошлом году этот закон о свободной экономической зоне. И его, если помните, пролоббировали 3 депутата, которые уже не попали в новый парламент. Угу. Это Терехин, это Ляпина и, боюсь ошибиться с третьим депутатом, по-моему, Немировский его фамилия была. Суть в том, что это абсолютно лоббистский закон. Это закон, который в интересах был принят бизнеса, который имеет активы в Крыму, но не в интересах граждан. Не в интересах граждан жителей Крыма и не в интересах граждан Украины, которые живут на материковой части.
Ну вот, кстати, если позволите, Андрей, у нас есть сюжет о том, как работают представители малого и среднего бизнеса в Крыму сегодня. Сразу после этого сюжета мы с вами сможем поговорить о том, как себя ощущает украинский бизнес, который остался работать на территории аннексированного полуострова, что там, собственно, работает и какими лазейками в украинском законодательстве оно пользуется. Но прямо сейчас сюжет.
Согласно статистике, в Крыму зарегистрировано порядка 56 тысяч индивидуальных предпринимателей. Так называемые крымские власти и правительство России неоднократно заявляли, развитие малого и среднего бизнеса на полуострове стоит во главе первостепенных задач. Президент Российской Федерации Владимир Путин говорил, что взял на личный контроль этот вопрос.
Сейчас нам нужно выстроить такую же эффективную работу по поддержке предпринимателей, фермеров, специалистов, занятых в ключевых сферах промышленности и сельского хозяйства Крыма.
Этим летом премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, в 2014 году правительство России оказало поддержку малому и среднему бизнесу полуострова примерно на 200 миллионов рублей. В свою очередь бизнесмены Крыма утверждают, денег и реальных действий не видят. Новоиспеченная власть не только не помогает развитию бизнеса, но и душит его на корню. Прокомментировать радио «Крым. Реалии» ситуацию в условиях анонимности согласился житель оккупированной территории, предприниматель в сфере транспортных услуг.
Требуют установку данного оборудования в машины. У меня более 5 машин. Стоимость оборудования, касается аппаратов, которые они требуют, около 20 тысяч рублей. На что что-то жить зарабатывает. Проблема с запчастями, которые служат машины, точно так же надо запчастей, как это лучше нету. Приходится неделями, а то и месяцами ждать.
Неясная ситуация с законодательством и налоговой системой в Крыму. Заоблачные цены на организацию и оформление бизнеса, бюрократическая бумажная волокита, вечные очереди и незнание самих госслужащих, соответствующих нормативных актов. Это основные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в Крыму, сказал бизнесмен. Директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов уверен, подобные проблемы идут вразрез с коробами обещаний крымских властей о хорошей жизни и никак не содействуют развитию предпринимательства на полуострове.
Безусловно, негативное влияние связано с переходом на российскую систему законодательства и в систему ведения предпринимательства в соответствии с российскими требованиями. Безусловно, это негативно повлияло на украинских предпринимателей, которые работали в Крыму.
Эксперт считает, что российские реалии больно ударили по экономике Крыма, и в первую очередь под ударом оказались украинские предприниматели, которые были просто вынуждены перерегистрировать свои предприятия в прошлом году. А это крайне негативно отражается на их деятельности. Валерия Максимова для радио «Крым. Реалии».
Да, друзья, это все для нас, для того самого радио «Крым. Реалии», которое прямо сейчас на частоте 549 кГц рассказывает вам о том, как обстоят дела с частным бизнесом в Крыму. И рассказывает это, на самом деле, не в режиме монолога, потому что, благо, мы пригласили, нашли человека, специально обученного, который знает все про крымский бизнес. Экономический эксперт, журналист, наш коллега, редактор отдела «Экономика» на портале «Левый берег» Андрей Яницкий. Андрей, вот это было от тех людях, которые, в принципе, стали во многом заложниками ситуации, которые занимались малым бизнесом
в основном Крыму. О малом бизнесе, да. И когда мы говорили вот о законе о свободной экономической зоне в Крыму, украинском, он был принят все-таки в интересах крупного бизнеса, который, у которого есть активы как на материке, так и в Крыму. Если мы говорим о малом бизнесе, то Украина какие законы не принимай, но не поможет она никак мелкому предпринимателю на территории полуострова.
И по сути, мелкий и средний предприниматель, оставшийся в Крыму, это заложник обстоятельств.
Заложник, он вынужден работать по российским законам, вынужден перерегистрироваться по российским законам, и, конечно, первое, что с чем столкнулся такой мелкий предприниматель, первая сложность, что это новая законодательная база, это абсолютно все заново нужно перерегистрировать.
Ну вот вы не случайно упоминали о тех крупных украинских компаниях, которые имели бизнес на полуострове и которые после аннексии постарались, условно говоря, разложить яйца по разным корзинкам. Вот что сегодня из крупного украинского бизнеса осталось работать в аннексированном Крыму?
Ну почти все торговые сети остались, поскольку там Сельпо и Кишеня, и Эпицентр, и они, может быть, некоторые изменили название, там новая линия, по-моему, изменила как-то новый формат или как-то так. Ага. И Эпицентр теперь вроде бы как перепочинился российскому Эпицентру, но на самом деле те же самые люди, даже мобильный оператор, если мы посмотрим, кто остался в руководстве крымского мобильного оператора, там Крымтелеком, да, Телеком, то это на самом деле те люди, которые на МТС работают.
Понятно. Вот. А что получается? То есть фактически закон о свободной экономической зоне, который принимался в предыдущей каденции парламента, это история про лоббизм на государственном уровне.
Да, да, это история о том, что крупный бизнес через депутатов смог защитить свои экономические интересы, при этом на интересы простых граждан, которые хотели бы ездить в Крым там, на поезде, как прежде, да, или хотели бы, может быть, получать какую-то помощь от Киева, да, может быть, там, как Россия вот отправляет так называемые гуманитарные конвои, да, на неподконтрольные Киеву территории, так вообще-то украинская власть тоже могла бы отправлять свои гуманитарные конвои гражданам, которые поддерживают Киев и которые живут в Крыму. И
то
помогать
есть, по им сути, образом. Правильно ли я понимаю, что это такое себе налоговое Порто-Франко? То есть туда крупный украинский бизнес, у которого остались, там, не знаю, розничные сети, он завозит туда украинские товары, свои собственные розничные сети, продает их там, налоги платит, соответственно, в российский бюджет.
Да, есть разница еще очень большая в ценах между украинским рынком и российским, поскольку, в принципе, нельзя сказать, что в России там выше, ниже уровень жизни, это, конечно, нужно анализировать отдельно, но можно сказать, что в целом вот ценовая планка и зарплатная, и ценовая планка в России повыше, чем в Украине. И получается, что Крым, когда де-факто перешел под российский контроль, то там поползли вверх не только зарплаты, но и цены поползли вверх.
И, соответственно, можно очень выгодно продавать, намного выгоднее в Крыму там, загнать фуру, там, не знаю, с каким-нибудь растительным маслом, продать его в Крыму на собственной, принадлежащей тебе там, розничной сети, заплатить налоги в российский бюджет, пользуясь законом о свободной экономической зоне, не заплатить ни копейки в украинский бюджет, а после этого говорить о том, что любая идея о внесении корректив своего закона о свободной экономической зоне, это, условно говоря, там, какой-то себе такой продуктовый геноцид.
Да, да. Мне кажется, так и есть. Более того, самыми ответственными предпринимателями, бизнесменами оказались, как ни странно, на мой взгляд, американцы. Вот Макдональдс, да, там первый день аннексии или там второй день, буквально сразу же закрылся Макдональдс по всему Крыму. Компания понесла убытки. Люди, которые остались без работы, им были предложены возможность переехать на материковую часть Украины и там продолжить работу. Ну, конечно, мы не говорим о каких-то там космических рабочих местах, это всего несколько точек торговых было, да, но это хороший пример ответственного бизнеса, да, как должен был бизнес отреагировать. И если мы говорим о том, что у нас сеть Сельпо, например, я не думаю, что она бы обанкротилась, если бы закрыла свои магазины крымские. Да, есть контраргумент, что вот мы закроемся, придет на наше место россияне, и деньги, прибыли, по крайней мере, потекут в карманы российских предпринимателей, а не в карманы украинских предпринимателей. Но тут, извините, нужно думать или о прибылях, или о каких-то принципиальных вещах.
Ну да, это та самая классическая дилемма про крестик и трусики. Тут одно и другое очень плохо сочетаются. Вот у нас буквально две минуты, чуть меньше. Вот на ваш взгляд, что нужно делать сегодня официальному Киеву, чтобы вы, если бы вы как раз таки от вас зависело принятие решений, посоветовали бы делать?
Действительно, мне кажется, правильная идея перекрыть этот товарный поток, но при этом возможно, следует организовывать какие-то специальные товарные, ну, вот конвои, да, гуманитарные для крымчан, для крымских татар, да, для украинцев Крыма. И это бы имело позитивный эффект с точки зрения там, каких-то настроений в Крыму проукраинских, мне кажется. Потому что сейчас, если мы просто там однозначно перекрываем поток товаров, то многие крымчане это воспринимают негативно, потому что им там рассказывают, что вы без этих, что это из-за Киева растут цены. Хотя вот эта доля продуктов украинских, я говорю, не очень велика. Это там молочное и там фрукты и мясо, да. То есть в основном уже произошло замещение продуктов.
Импортозамещение.
Да, как Украина-замещение, там Аксенов, кажется, сказал.
Да, но по большому-то счету проблема любых гуманитарных поставок в том, что Россия, условно говоря, поставляет это на территорию, которая имеет серый правовой статус, а Украина вряд ли сможет загнать любой, там, не знаю, гуманитарный конвой на территорию Крыма, потому что придется идти через официальные кордоны российских пограничников. Но, тем не менее...
Мне, по крайней мере, нравится, что что-то начало делаться, потому что до этого это все выглядело как давайте что-то примем, какой-то закон, чтобы ничего не делать, да, а сейчас происходит какое-то движение, какие-то попытки изменить, переломить ситуацию и как-то быть не просто пассивным в этой игре политической, геополитической, пассивной стороной, а проявлять тоже активность.
Ну, вы знаете, сложно говорить как-то однозначно, однако вот главный плюс тех событий вокруг Крыма, которые происходят последние несколько дней, то, что Крым снова вернулся в медийную повестку, и как минимум дискуссия о отношении судьбы полуострова, она вновь начала звучать в том числе не только в нашем эфире, но и на самых разных телеканалах, радиоплощадках, страниц интернета и бумажных СМИ. И это очень здорово, потому что без этой самой дискуссии мы не поймем, кто мы не поймем, в какую сторону наплыть. Если у нас нет траектории движения, ни один ветер для нас не будет попутным. Андрей Яницкий был гостем программы «Крым Реалии». Друзья, мы каждый день на частоте 549 кГц готовы общаться с вами. 8:30 утра и 18:30 вечера, поэтому милости просим в наш эфир. Присылайте письма, слушайте, ну и знайте, нам не все равно. У микрофона был Павел Казарин.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.